слушать «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йорка «История любви. Персонажи и прототипы». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 8 января 98 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «История любви. Персонажи и прототипы». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Недавно по всем периодическим изданиям Америки прошла веселая суматоха в связи со слухами о том, что вице-президент Эл Гор является прототипом или одним из прототипов главного героя популярного в 70-х годах фильма «История любви» – «Love Story». Пожалуй, ни одной нации еще не удавалось заполучить в качестве вице-президента и, возможно, будущего президента героя-любовника, ставшего в массовой культуре символом целого десятилетия. «Love Story» стала самым кассовым фильмом в истории американского кино. Этот фильм был куплен, позаимствован или даже украден всеми без исключения странами мира. Однако, готовясь к этой передаче, мы, к своему изумлению, не нашли и следов былой популярности «Love Story». Восторг публики растаял, как снег, и под ним осталось лишь 4 рецензии известных кинокритиков, из которых 3 не просто отрицательные, а разносные. Фильм не вошел ни в одну антологию американского кино 70-х годов. Прежде чем привести отрывки из рецензий, напомню в 2 словах содержание фильма. Гарвардский студент из богатой семьи, американский аристократ английских кровей Оливер Барретт IV, влюбляется в бедную девушку, дочку итальянского иммигранта-булочника Дженни Кавальери. Весь фильм, лишенный какого бы то ни было сюжета, посвящен формированию их отношений и созреванию их любви, которую неожиданно и несправедливо обрывает смерть. Но вернемся к рецензиям. Одна из них была опубликована в журнале Newsweek сразу после нью-йоркской премьеры «Love Story», состоявшейся перед самым Рождеством 1970 года.
Автор сценария Эрик Сигал подделался под все возможные стандарты и предрассудки массовой аудитории, сумев ни на один момент не поднять зрителей выше их обывательского отношения к жизни. Оба героя прелестны и талантливы. Оба красиво бродят по красиво заснеженному Гарварду. И даже когда героиня умирает от загадочной болезни крови, она выглядит так, как будто просто сменила всю ту же косметику Ланком на более бледную. Все это происходит под эрзац-музыку. Такую сентиментально сладкую, словно не она была написана для фильма, а фильм для нее.
Может быть, именно это и ей подобные зубодробительные рецензии вызвали у меня новый интерес к фильму. Да, героиня фильма действительно нельзя сказать, чтобы очень реалистично умирала. Но ведь и Маргарита Готье в «Даме с камелиями» не превращается на сцене в желтый скелет. Да, музыка сентиментальна, но и трогательна. Словом, миллионы зрителей были тронуты историей, убедительно разруганной десятком ценителей и экспертов.
«Не трать время. Это совершенное дерьмо». Так охарактеризовал мне сценарий «Love Story» режиссер Ларри Пирс. Только что поставивший с молоденькой старлеткой Элли МакГроу хороший и серьезный фильм по роману Филиппа Ротта «Прощай, Коламбус».
Рассказывает участник всей истории и даже, я бы сказала, главный виновник торжества Роберт Эванс. В 60-х и 70-х годах вице-президент киностудии Paramount.
Ларри упомянул, что Элли в восторге от сценария. Он еще не знал, что я в восторге от Элли. Поэтому я прочел. На следующий день я сообщил Пирсу, что сценарий мне понравился. «Хочешь угробить свою карьеру?» — воскликнул он. Чтобы дать себя окончательно разубедить, я послал сценарий 2 главам Paramount, Чарльзу Дэвису и Стэнли Блахдорну. Они акулы. Что им история любви? Первым позвонил Стэнли. «Черт побери, Эванс, я даже прослезился». Я сказал: «Стэнли, если что-то выжило слезу из вас, это должно попасть на экран. Я берусь за дело».
Роберт Эванс начинал карьеру как актер, и многие из нас помнят его по фильму «The Sun Also Rises» или «Фиеста», поставленному по роману Хемингуэя, в котором Эванс вполне незабываемо играл красавца Матадора. Но вскоре он сменил сферу деятельности, и к 1969 году его уже называли «королем Голливуда».
Я отправился в Нью-Йорк соблазнять денежные мешки и искать мистера героя. Элли МакГроу жила в Нью-Йорке, и я пригласил ее на ланч в самый дорогой французский ресторан. Уже к десерту я понял, что насколько я влюблен в нее, настолько она равнодушна ко мне. Весь ланч она мне рассказывала о своем бойфренде, блондине-манекенщике, не помню имени. Я проводил ее до дома, открыл дверь и сказал: «Когда покончите с блондином, вспомните, что я нахожусь всего в 7 цифрах от вас». И закрыл дверь. Она не позвонила.
В отличие от красавицы Элли МакГроу, соблазнить владельцев фирм «Галф и Вестерн», или, как Эванс их называл, «Газ и нефть», ему удалось. Он получил на фильм $2 миллиона, о букалические времена дешевых шедевров. Плюс предупреждение, что любой цент, превысивший бюджет, он будет платить из своего кармана. Но, несмотря на финансовую удачу, весь замысел фильма готов был провалиться, потому что Эванс не мог найти ни режиссера, ни главного героя. От роли Оливера отказались все известные актеры.
Небольшое чудо. Агент режиссера Артура Хиллера уговорил его сделать Love Story, как у нас говорят, заполнителем, то есть заполнить им несколько пустых недель, оказавшихся у него до съемок фильма с Уолтером Мэттоу «Люкс в отеле Плаза». Самое главное сдвинулось с мертвой точки. Но моя эйфория длилась недолго. Элли, наконец, вспомнила мой телефон. Она была в ярости с большой буквы. «Как вы могли договориться с режиссером, не поставив в известность меня? Вы вообще знаете, что такое вежливость? Кто такой этот Хиллер?» И бросила трубку. Теперь был я в ярости и излил ее на агента Элли Бена Бенджамина. А она-то сама кто такая? Ей, видите ли, плох Хиллер. Он хорош для Джека Лемона, для Сэнди Деннис, для Уолтера Мэттоу.
Arthur Hill is good enough for Jack Lemmon, Sandy Dennis, Walter Matthau. But not good enough for your snot-nosed client McGraw.
Договорились, что Элли прилетит на уикенд из Нью-Йорка в Беверли-Хиллз и посмотрит работы Хиллера. Я сказал, что ей придется смотреть их у меня дома, потому что мне стыдно сказать на студии, что какая-то старлетка делает пробу известному и уважаемому режиссеру. Я был на грани того, чтобы бросить к чертям весь проект. Но когда я увидел ее, идущей по дорожке моего сада, мисс Кривые Зубки, мисс Снобские Штучки, я почувствовал, что меня трясет не от ярости. Что вам сказать? Она так и не посмотрела фильмы Хиллера. Зато через час мы плюхнулись прямо в одежде в мой бассейн, окруженный цветником. Цветник страшно понравился Элли. Теперь он принадлежал ей.
Итак, параллельно истории любви героев фильма Дженни и Оливера понеслась, как на курьерском, история любви Роберта Эванса и исполнительницы главной роли, актрисы Элли МакГроу. Элли была не просто красивой девушкой и не только актрисой. Она была манекенщицей, музыканшей, нью-йоркской либералкой. У нее была смелая душа и врожденное чувство стиля. Сыграв в фильме «Love Story», она стала второй наиболее популярной женщиной в Соединенных Штатах после Джеки Кеннеди. Свадьба Эванса и МакГроу прошла среди хлопот по подготовке фильма «Love Story», а их сын Джошуа, родившийся через год, появился на свет в перерыве между нью-йоркскими и европейскими премьерами фильма «Love Story». На волнах Радио Свобода передача «История любви. Персонажи и прототипы». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Актер Райан О'Нил был из неприкасаемых. Он был уже знаменит, но знаменит по телевизионной мыльной опере. Теоретически, после такого падения путь в большое кино заказан. Но...
Нам было никак не найти мистера Гарварда, героя фильма, Оливера. В разгаре поисков мой приятель, агент Томми Тененбаум, уговорил меня попробовать своего клиента Райана О'Нила, просто чтобы создать перед тем видимость работы. И, о восторг, его проба оказалась лучше всех предыдущих. И, о ужас, режиссер Хиллер категорически от него отказался. С ним получится не лав-стори, а мистер «Мыльная опера едет в Бостон». В моем фильме его не будет. «Будет», — сказал я. «Потому что он не играет, а живо реагирует. И потому что я его уже нанял». Ну, это был чистый шантаж. Хиллер мог бросить фильм, но тогда я не был обязан ему заплатить за проделанную работу.
Кого же искренне и убедительно изображал актер Райан О'Нил? Элла Гора? Автор сценария Эрик Сигал объяснил это таким образом. Оливер – наследник богатого рода, отказавшийся идти по стопам отца. Он – хоккеист и мачо-мен, но с сердцем поэта. Этот персонаж является соединением двух личностей. В 1968 году, когда Эрик Сигал был профессором классических языков в Гарварде, у него было два студента – Эл Гор и Томми Ли Джонс. И оба произвели на него сильное впечатление – неудивительно, один впоследствии стал вице-президентом, а другой знаменитым киноактером, создавшим яркие и страстные характеры в фильмах «Песнь палача», «Беглец», «Синее небо» и многих других. Спортивная и романтическая ипостась Оливера была написана с Томми Ли Джонса. А вот Оливер, который должен был наследовать буржуазные и деловые семейные традиции, тот Оливер, которому по фильму отец запрещал встречаться с дочкой булочника, он-то как раз и написан с Элла Гора и его семьи. Надо сказать, что роль гарвардского профессора классических языков Эрика Сигала в создании фильма «Love Story» не ограничилась сценарием. В разгар съемок Роберт Эванс должен был заняться рекламой.
Пора было зажигать сигнальные огни на холмах. Я позвонил Сигалу. «Эрик, все считают сценарий жидким. Напишите по нему роман. Публикацию я обеспечу. Что вам стоит? Это займет не больше недели». Опускаю реакцию Сигала и методы убеждения. Он написал роман меньше, чем за месяц. Уговорить издателей было куда труднее. Наконец, Харпер и Роу согласился напечатать это тиражом 6000, просто как сувенир с карамельным сердцем на обложке к февральскому празднику Дня Святого Валентина. Роман был раскуплен за неделю. Тут же допечатан в количестве 20 тысяч копий и продержался бестселлером весь 1970 год. Это был первый и последний такой случай в истории кино.
О судьбе автора сценария Эрика Сигала я беседую с киноведом из Библиотеки Конгресса Дэвидом Паркером.
Я думаю, что критики и вообще интеллектуалы перенесли на фильм свое отношение к роману Эрика Сигала. С их точки зрения, Сигал вообще заслуживал презрения за то, что он, профессор классической литературы, и не где-нибудь, а в Гарварде, написал сентиментальный роман, рассчитанный на массового читателя. Нельзя забывать, что это было за время. 1970 год. Наш мир был растерзан сначала убийством Кеннеди, потом Вьетнамской войной. В американском обществе происходили явления поистине революционного масштаба. В настроении наиболее шумной и артикулированной части общества возобладали горечь, если не ненависть по отношению к Америке и ее образу жизни. Возобладали цинизм и язвительная ирония. А тут, в фильме, мир был особенно прекрасен, потому что героине пришлось его покинуть в 25 лет. На фильме он заработал огромные деньги и был вполне счастлив. Но студенты возненавидели роман, игнорировали фильм за красивость и, так сказать, лакировку действительности, подвергли автора остракизму и перестали ходить на его занятия. Сигалу пришлось даже на какое-то время уйти в отставку.
Когда съемки уже приближались к концу, встал вопрос о музыке.
Фрэнсис Лэй был чаровником. Фильм «Мужчина и женщина» Клода Лелюша был единственным французским фильмом того времени, покорившим зрителей, и половина его очарования была в музыке. Но французский композитор Фрэнсис Лэй был абсолютно недоступен. Абсолютно? Моим наемником во Франции стал старый друг, актер Ален Делон, который к тому времени был главным кумиром кинозрителей во всем мире, за обычным исключением Соединенных Штатов. Во Франции он был просто близок к Богу. Какими методами Ален пользовался, чтобы заполучить Лея? В стиле Шварценеггера. Бедный Фрэнсис. Он не знал ни слова по-английски, мы ни слова по-французски. Лучший вариант для плодотворной работы. Итак, маэстро, в конце концов, согласился.
Maestro, let's finally agree to helm this piece of shit.
Фильм «Love Story» был номинирован на «Оскара» по 6 категориям, но получил только одного «Оскара» за музыку. На радио «Свобода» передача «История любви. Персонажи и прототипы». Ведет передачу Марина Ефимова. Осенью 1970 года Эванса вызвали на ковер в штаб-квартиру «Галфа и Вестерна». Студия «Парамаунт» не окупалась, и владельцы собирались ее закрыть. В течение 2 дней режиссер Майкл Николс создал ролик, где небольшая и хитрая речь Эванса сопровождалась кадрами из «Love Story» и кадрами из следующего фильма, который Эванс собрался запускать из фильма «Крестный отец». Посовещавшись, «Нефть и газ» согласились подождать до премьеры «Love Story». В своей книге воспоминаний Роберт Эванс пишет: «Боясь разволновать беременную Элли, я не говорил ей, что теперь от ее улыбки зависит 4000 рабочих мест, включая мое собственное». А между тем, в городе Гринвич, штат Коннектикут, тихо жила, да и сейчас живет, настоящая героиня фильма и романа «Love Story» Джанет Гартнер. Ее нашла и с ней побеседовала наш корреспондент Рая Вайль.
Я познакомилась с Эриком Сигалом в средней школе в Бруклине, откуда мы оба родом. Отношения у нас поначалу были дружеские, но потом, как я понимаю, у Эрика возникли ко мне более серьезные чувства. После школы он поступил в Гарвардский университет и все годы писал мне оттуда письма. Когда я уехала на год с сестрой в Италию, корреспонденция не прекращалась. Вернувшись из Европы, я вышла замуж за другого человека. Но и после свадьбы Эрик продолжал писать мне нежные письма. А однажды позвонил в 3 часа ночи и сказал: «Я только что написал тебе свое последнее любовное письмо». Это было письмо длиной в 250 страниц, то есть целая книга, в основу которой легли все письма Эрика ко мне за эти годы. Ну а что было, когда вышел фильм? Эрик пригласил меня на обед по случаю премьеры, и мы сидели в нью-йоркском ресторане «Трейдер Уик» за большим круглым столом вместе с Элли Макгроу, Райаном Анилом и другими звездами кино, и пили какие-то вкусные коктейли из больших бокалов, и мне казалось, что лучшей жизни не бывает. Я, простая девушка из Бруклина, стала героиней одного из лучших фильмов о любви. Сейчас все об этом забыли, но тогда, в 70-м, Эрик представил меня всем актерам фильма просто как Дженни. Я плохо помню, о чем мы тогда говорили. Я была слишком поглощена Эриком, тем, что все эти годы я занимала его воображение, была его музой. Just overwhelmed with the fact that I had been this man's muse for most of his life. Почему, по-вашему, Эрик Сигал решил, что его героиня Дженни должна в конце умереть? Everybody asks me that question. Все задают мне этот вопрос. Ну, что я могу вам сказать? Я не ответила на его чувства. Может, потому этой истории такой печальный конец. This may have informed his way of
looking. Весь декабрь 1970 года шла арт-подготовка. Элли Макгроу и Райан О'Нил выступали в шоу Эда Салливана. Элли читала рождественские истории по телевидению. На случай удачи фильма журнал «Тайм» снимал ее для обложки.
16 декабря 1970 года в кинотеатре Lower East State в Нью-Йорке состоялась премьера. Фильм начался с завораживающих звуков рояля и голоса О'Нила. Что сказать о девочке, которая умерла, не дожив до 25 лет?
What can you say about a 25-year-old girl who died? That she was beautiful and brilliant. That she loved Mozart and Bach. The Beatles. And me.
During the first hour, the silence was such that a single cough was an intrusion.
В течение первого часа тишина в зале была такая, что чей-то одинокий кашель показался пушечным выстрелом. Потом по залу прошел какой-то странный звук, шуршание. Я, стоя за последним рядом, всмотрелся. Зрители вытаскивали из карманов клинексы, бумажные носовые платки. В зале становилось все белее и белее. И к тому времени, как на музыке поползли последние титры, весь зал был как один сплошной белый флаг капитуляции.
Несмотря на издевательские рецензии критиков, фильм «Love Story» не оскорбил даже вкусы английской королевской семьи.
Мы слетали в Лондон на встречу с королевой-матерью. Этикет требовал вечерних туалетов и непременных перчаток, но готовились в такой спешке, что было не до примерок. Поэтому лишь в последнюю минуту Элли обнаружила, что вырез на ее платье не предназначен для глаз королевы-матери. Пришлось ей надеть старый вечерний наряд, брючный костюм, к которому длинные перчатки было никакими силами не присобачить. В результате на следующий день все лондонские газеты соревновались в остроумии. Забегая вперед, скажу, что по возвращении в Америку я устроил Эллиному модельеру страшный хай по телефону. Он молча выслушал и потом сказал ледяным тоном: «Мистер Эванс, ваша жена пыталась надеть платье задом наперед». Королева-мать была прелесть, но ее младшая дочь, принцесса Маргарет, когда ее знакомили со мной, громко сказала: Тони, это ее тогдашний муж, лорд Сноудон, Тони видел Love Story в Нью-Йорке, очень не понравилось, и полетела дальше на метле. Во время сеанса мы сидели прямо за королевской семьей, и я страшно злорадствовал, когда Маргарет незаметно вынула маленький носовой платочек и прижала к глазам. Рядом уже давно тихонько всхлипывала королева-мать.
Мистер Паркер, вы кинокритик, эксперт. Можете ли вы сказать что-нибудь доброе об этом сентиментальном фильме, под музыку из которого, кстати сказать, 20 лет катались фигуристы всего мира?
Я не могу смотреть свысока на фильм, который тронул миллионы сердец и заставил людей во всем мире плакать над хрупкостью человеческой жизни. Как бы прямолинеен он ни был, он взывал к нежным и романтическим сторонам человеческой души. Во времена всеобщего разобщения и горького разочарования этот фильм давал тихую надежду на то, что любовь все еще существует.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «История любви. Персонажи и прототипы». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Борис Годунов. Новая постановка в Метрополитен Опера. Беседу ведут Александр Генис и Соломон Волков. Впервые в эфире 6 января 1998 года.
Александр Генис. Сегодня у нас в студии постоянный участник этих передач, музыковед и культуролог Соломон Волков. Тема нашей сегодняшней беседы – постановка оперы Мусоргского «Борис Годунов» в Нью-Йоркском театре «Метрополитен». Соломон, многие критики считают эту постановку центральным событием музыкального сезона Нью-Йорка. Почему?
В первую очередь потому, что «Метрополитен» опера в данном случае предложила слушателям и зрителям новую версию и новую интерпретацию самой партитуры Мусоргского.
Да, это контроверза вокруг новой версии, или, вернее, восстановления старой версии партитуры Мусоргского занимает весь музыкальный Нью-Йорк. Поэтому я думаю, что нужно подробнее разобраться с предпосылками для этой новой версии, которую мы слушали в «Метрополитен» в этом сезоне.
В этом отношении я считаю, что Борис Годунов Мусоргского – это несчастная партитура. И несчастна она в том плане, что никогда, очевидно, никто и нигде не сможет согласиться относительно того, что же является последней авторской волей в данном случае. И поэтому Борис Годунов Мусоргского присоединится к тем шедевром мировой культуры, который подвергается, скажем, новым поколениям нещадным вивисекциям и изменениям, поскольку каждое следующее поколение считает, что оно вправе как бы выставить своего, как им представляется, улучшенного или настоящего, или подлинного, как угодно, Мусоргского, отвергнув в значительной степени опыт предыдущих поколений, и сделать это так или иначе, конечно, за счет автора.
Вы знаете, Соломон, но в данном случае, по-моему, как раз ситуация иная. Потому что все попытки возобновить старую версию Мусоргского ведут к тому, чтобы реставрировать Мусоргского, очистить его от тех перестановок, от тех переделок, которые внес Римский-Корсаков, не так ли?
Ну, если уж мы будем говорить о подлинной авторской воле, то, скажем, лично мне, и хочу подчеркнуть, что в данном случае я, может быть, в меньшинстве, мне подлинной авторской версией Бориса Годунова-Мусоргского всегда будет представляться вот та самая первая редакция, которую Мусоргский представил на рассмотрение в Императорский Мариинский театр, и в которой не было вообще так называемого польского акта, и, соответственно, вообще не было женской партии в этой
опере. Не было любовной темы.
Да, совершенно. И без вот этой любовной темы, и без вот этого так называемого польского акта, мне лично опера представляется неизмеримо более и компактной с чисто технологической точки зрения, и более новаторской. Это действительно абсолютно новаторское произведение, в котором нету места любви, нету места никаким женским выражениям.
Политическая трагедия.
Это политическая трагедия, и она развивается невероятно стремительно, и мне представляется она гораздо более увлекательной. Именно в таком. Для меня польский акт всегда разжижает впечатление, которое должна была бы производить опера Мусоргского в ее первозданном виде.
Музыковеды говорят все время о том авангардизме Мусоргского, который Римский-Корсаков снял своей интерпретацией, своей переделкой оперы. И сейчас все попытки сводятся к тому, чтобы восстановить вот этот вот дикий, сырой авангардизм Мусоргского. Что именно делает музыку Мусоргского настолько новаторской, что именно в 20 веке она стала прообразом всей современной музыки?
Я как раз считаю, что ее новаторство главное уже драматургическое. Вот именно вот в этой части без интриги, без любви, вот так сказать, без вот этой традиционной оперной, вот так скажем, интриги. Потому что для меня это, как я уже сказал, в первую очередь политическая драма. А что же касается, собственно, оркестровки, то поскольку я в свое время этим вопросом занимался специально, то мне кажется, что здесь немало спекуляций вокруг этого. Как я уже сказал, каждое новое поколение пытается, взывая к памяти Мусоргского, на самом деле представить свою сегодняшнюю версию за счет того, чтобы легнуть непосредственных предшественников. Роль Римского-Корского здесь историческая и абсолютно выдающаяся, ее никоим образом нельзя преуменьшить, а именно в том виде, в каком опера Мусоргского существовала, ее исполнять в общем отказывались, она никак не могла найти своего пути на сцену. И Римский-Корсаков, гениальный мастер оркестровки, придал ей чрезвычайно эффектный вид.
Да, вот. При этом говорят, что 85% партитуры было переделано.
Да, но для самого Мусоргского партитура не была такой интегральной частью собственно музыки, вот как была действительно или для Римского-Корсакова, или для следующего вот такого выдающегося оркестровщика этой музыки, для Шостаковича. Вот эти два гения оркестровки, они и мыслили оркестрово. То есть, когда музыка у них в голове звучала, когда они ее сочиняли, она сразу звучала в соответствующем оркестровом убранстве, в соответствующем оркестровыми темпами. И для них невозможно было там тыкнуть пальцем, сказать, о, может быть, эту мелодию будет играть кларнет, а может быть, гобой. У них сразу так воображение звучало. Или кларнет, или гобой. Это замечательно всегда Шостакович своих учеников так воспитывал. Они ему говорили, вот, или так, или так. Он говорит, нет, или так. Не может тут вариантов. И когда они ему приносили, скажем, карандашные партитуры, он говорил, почему же карандашом? А они говорят, ну, может, я что-нибудь поменяю. Он говорит, нет, партитуру нужно писать сразу чернилами, и тогда вы будете над ней заранее думать. То есть у него в этом смысле были чрезвычайно строгие требования и определенные. И не случайно вот эти два гениальных мастера оркестровки и взяли за то, чтобы Мусоргского переделать. Потому что для Мусоргского совершенно очевидным образом вот не было такой постановки вопроса. Он не мыслил непосредственно оркестрово. Он сочинял за фортепиано, как известно. И не получив законченного вот такого технологического, технического образования, потом оформлял это таким несколько дилетантским образом. И сколько угодно сейчас могут рассуждать о том, что так он и хотел, и были такого рода демагогические рассуждения, особенно в 20-е годы, когда вот противопоставлялся как якобы монархическая оркестровка Римского-Корсакова, значит, якобы пролетарской революционной оркестровки самого Мусоргского. Именно тот факт, что до сегодняшнего дня, в конце концов, собственно, в оркестровке Мусоргского практически почти нигде эта опера не идет, показывает, что что-то с ней, с этой оркестровкой не то. Потому что опера, безусловно, значит, гениально, о чем вообще и говорить, а второе, это для русского слушателя может оказаться сюрпризом, на Западе Борис Годунов это самое популярное, если вообще да, можно говорить.
Считается главной русской оперой.
Это... Не просто она считается главной, но она действительно самая популярная. Вот когда смотришь на количество западных постановок русских опер, то Борис Годунов в каждом сезоне лидирует, далеко обходя Евгения Онегина, эту действительно самую популярную русскую оперу в России. Именно Борис Годунов это как бы вот олицетворение русской оперы, вот как «Война и мир». Это
русский роман, а Борис Годунов Мусоргского это русская опера.
И, между прочим, для русского слушателя это достаточно необычно, потому что в России всегда больше любили Чайковского.
Соломон, возвращаясь к разговору об интерпретациях, давайте послушаем две интерпретации музыки для того, чтобы понять, о чем все-таки идет спор.
Хорошо, сначала послушаем, как звучит, скажем, сцена коронации, вот этот знаменитый колокольный перезвон у Римского-Корсакова. вслед за этим мы можем послушать, собственно, версию самого Мусоргского. Причем мы заметим, что версия Мусоргского звучит, с одной стороны, как бы аскетичнее, а с другой стороны, более хаотично. И это можно приписать неумению самого Мусоргского оркестровать, но можно в это вложить и идеологический смысл, как это делают, что Мусоргский в своей оркестровке как бы протестует против коронации, в то время как Корсаков якобы, значит, в душе монархист, чего, конечно, не было совершенно, этой своей оркестровкой поддерживает монархию.
Микрофона Александр Генис. Сегодня у нас в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» музыковед Соломон Волков, с которым мы обсуждаем постановку оперы Мусоргского «Борис Годунов» в Нью-Йоркском театре «Метрополитен». Соломон, в долгой и мучительной истории партитуры Мусоргского наступил новый этап. Это интерпретация русского музыканта, или вернее американского музыканта русского происхождения Игоря Букетова. Что вы скажете по поводу этой интерпретации?
Ну, на самом-то деле, это действительно просто очередная глава, это никоим образом не итог, и доказательством тому может служить сам, если его так можно назвать, конечный продукт, вот в данном случае. Я присутствовал на репетициях, которые вел Валерий Гергиев, который, как известно, и дирижировал этой постановкой, и на моих глазах от вот этой новой оркестровки Букетова практически ничего не оставалось. Сам Гергиев сказал мне вот к тому моменту, когда я наблюдал за этими сценами, то есть он все время поправлял и вычеркивал, вписывал. Он мне сказал, что уже более 200 исправлений он сделал в процессе подготовки. Конечно, там еще были, может быть, 200 исправлений. То есть, на самом деле, версия Букетова была для самого Гергиева как бы только поводом для того, чтобы как бы ретушировать партитуру Мусоргского еще раз сообразно своим индивидуальным пожеланиям, сообразно возможностям и хорошим сторонам оркестра Метрополитен Опера и сообразно тому, что он считает в данном случае вот сегодня, сию минуту, аутентичным Мусоргским.
То есть это Мусоргский на сегодняшний день.
Да, Мусоргский в редакции, на самом деле, Букетова-Гергиева. И интересно как раз в данном случае мне представляется то, что вот эта новая версия создана именно в Нью-Йорке. Потому что довольно долгое время Запад довольствовался тем, что в этом смысле предлагалось ему из России, используя либо оркестровку Римского-Корского, либо, значит, более позднюю редакцию Шостаковича. Хотя, как известно, так называемый «Ур-Борис», то есть вот эта авторская, в кавычках, версия Бориса Годунова была подготовлена англичанином Дэвидом Ллойд Джонсом. И не принадлежит даже России. За то, чтобы исполнять эту авторскую версию, нужно платить авторские отчисления в Англию. И произошло это тогда, когда Россия как бы входила в мировую семью народов, а затем наступил этот долгий перерыв. Опять интерес к Борису был в некоторой степени утрачен. И сейчас, когда Россия опять становится игроком на международной экономической и культурной арене, чрезвычайно, во всяком случае, для меня показательно, видно, что именно в Нью-Йорке возникла вот эта новая попытка, новая версия партитуры.
Надо сказать, что постановка Бориса Метрополитена вообще была чрезвычайно русской. Считается, что там большее количество русских участников было из всех последних опер.
Да, можно было подумать, что ты вообще в Москве или в Питере, потому что на сцене были абсолютно все свои, в основном питерские певцы.
И все-таки, вы знаете, мне показалось, что постановка оперы, есть в ней некий американский или, скажем так, западный взгляд на Россию. Я уже не первый раз замечаю, что когда Метрополитен ставит русские оперы, есть одно «но», которое, на мой взгляд, изрядно искажает замысел автора оперы, а именно народные сцены. Вы не замечали, что в «Евгении Онегине» и вот в «Борисе Годунове», когда на сцену выходит народ, то это скорее список Шиндлера. Все в серых робах, какие-то зэки, а не народные массы, которые Мусоргского-то были главными. И вообще это очень пестрая, яркая толпа, которая выглядит на сцене Метрополитена серой, несчастной, забитой. Я говорю, список Шиндлера. Что-то здесь есть печальное. Мне кажется, что когда американцы ставят Россию, то они ставят либо Лубок, либо ГУЛАГ. И вот эта вот традиция или инерция, скажем, мышления, она изрядно испортила мне впечатление от премьеры.
Вы знаете, эти такого рода упреки, я скажу, Саша, они довольно традиционные. И, скажем, в начале века, когда Мейерхольд поставил эту оперу на сцене Императорского Мариинского театра, то рецензент «Нового времени» писал, откуда господин Мейерхольд взял этих приставов. Он их взял из своей еврейской души. То есть претензии такого рода, как бы, уже раздавались. Но неминуемо совершенно ведь Борис и в России, и здесь все-таки воспринимается как символ России самой. И отношение к его постановке, это всегда... Вы всегда можете сказать, что постановщик думает о судьбе России и вообще об этой стране. Потому что вот да, в данном случае, это, правда, довольно давняя уже постановка, это ее возобновление. И как раз, между прочим, постановка сама делалась где-то в начале 70-х годов, то есть в период Брежневского как раз застоя. И думаю, что постановщику вот так именно тогда Россия и представляла. Все в робах, да, Шиндлер, слез, ГУЛАГ. Что
и
хотите.
Это очень печально, потому что опера Мусоргского, как и трагедия Пушкина, как раз о другом. Это, по-моему, тот редчайший случай, когда советская школа была права. Это трагедия о народе, это трагедия о власти масс. И мне кажется, что как раз именно это дает возможность для современной интерпретации Бориса Годунова. Дело в том, что самый гениальный замысел Пушкина заключается в том, что поэт, сидя в ссылке, сочувствует царю. Царь – это игрушка в руках толпы, в руках масс. И Мусоргский в народных сценах, по-моему, гениально показал именно эту силу стихийную, безумную, неуправляемую силу масс. Мне кажется, что это трагедия массового общества. Это нечто пророчество из прошлого века в наше. И я этого не увидел. Мне кажется, что ее поставили крайне традиционно, и никакого новаторства, никакого того новаторства, которое было и у Пушкина, и у Мусоргского, мы там не увидали.
Ну, мне как раз в этой опере, в сцене под кровью, в заключительной, которая, как известно, является наиболее дискуссионной, если так можно выразиться, в опере Мусоргского, мне там понравилась одна деталь. Если вы вспомните, значит, в этой сцене народ хочет, что называется, линчевать. Сначала боярина Борисова щенка, и затем иезуитов. Вот. И он не выступает вот здесь, народ, в качестве такой как бы традиционно справедливой единицы. И как раз из-за этого вот в советские времена велись вокруг этой большие дискуссии. Что здесь имел в виду Мусоргский, когда он изобразил народную массу, что
столь жестокой? Мусоргский не идеализировал народные массы. Да, он, да. Не, трактовать его как народника, это совершенно неверно.
Но замечательная деталь в этой постановке, которую я, кстати, ни в одной российской постановке не видел, а она как раз сама и напрашивается. Спасает на сцене, и у Мусоргского этого нет, и боярина освобождает, и иезуитов. Никто иной, как юродивый, тоже человек из народа. И это настолько естественный жест, такая замечательная находка, которая сама по себе, вот как бы, вот этот жест юродивого, который это делает тихо, так сказать, спокойно, даже не, как бы не, да, не на музыке, вне музыки, он оправдывает это слепое безумие, это буйство народной толпы.
Так или иначе, постановка «Метрополитен» показала, что Борис Годунов по-прежнему необычайно актуальная опера, и проблемы, поставленные и Мусоргским, и Пушкиным, и русской историей, и Карамзиным, которому восходят, и то, и другое произведение, необычайно важны сегодня. Так что надо думать, что и в 21 веке без Бориса Годунова мы жить не будем. Слушали передачу, посвященную постановке оперы Мусоргского «Борис Годунов» в Нью-Йоркском театре «Метрополитен». Беседу с Соломоном Волковым вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Передачу из нашей Нью-Йоркской студии 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира. Но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».